Ну что, коллеги, выходим на финишную прямую. Последняя часть нашего сегодняшнего джампстарта посвящена вопросам организации гибридного облака и управления такой гибридной структурой с помощью систем-центра 2012-2. Ко мне присоединился мой коллега Александр Белоструковский. Саш, приветствую.
Это Саш.
И как раз ему я сейчас с удовольствием и передам слово. Не все же мне болтать сегодня весь день. Для того, чтобы он вкратце, коротенько, минут на 40, да, рассказал нам немножко про Microsoft Azure.
Хорошо, Саша.
Мышку брать, если хочешь, можешь так переключать, как тебе удобно.
Давай я с мышкой. Итак, коллеги, добрый день, добрый вечер, кто, у кого вечер, у кого утро, возможно. У меня сегодня будет коротенький доклад про Microsoft Azure. Прошу прощения за то, что у нас еще на слайде Windows Azure, это для того, чтобы не смущать ни вас, ни нас, никого более. На самом деле ребрендинг был, и сейчас все это называется Microsoft Azure. Но что такое Microsoft Azure? Прежде всего, Microsoft Azure — это не какой-то продукт, не какая-то конкретная технология, это зонтичный термин, который объединяет в себе, под собой, в три слоя, три набора сервисов, которые вы можете использовать. И конкретно сегодня мы поговорим немного про инфраструктуру, а еще, если быть конкретнее, про виртуальные сети. Если с виртуальными машинами, в принципе, все понятно, я думаю, Александр все рассказал, и даже более, чем я могу рассказать. Поэтому мы расскажем, поговорим про виртуальные сети, после чего Саша вот покажет, каким образом настроить виртуальную сеть сайт-ту-сайт VPN из Azure в локальную инфраструктуру. И затем мы буквально там уделим парочку минут о том, что для IT-Pro интересного было, самого интересного было объявлено на последнем мероприятии Microsoft Ticket. Итак, что такое виртуальная сеть? Виртуальная сеть — это, опять же, зонтичный термин, который подразумевает под собой набор технологий, набор средств, с помощью которых вы можете делать гибридные инфраструктуры, соединять гибридные инфраструктуры как типа локальной инфраструктуры Microsoft Azure, так и Microsoft Azure и Microsoft Azure. Всего сейчас доступно два режима. Это Point-to-Site VPN, который стал доступен не так давно на самом деле, и Site-to-Site VPN, который был с нами достаточно давно, но претерпел некоторые изменения, особенно в связи с прошедшим мероприятием с Тикедом. Если же говорить о том, что для чего у нас предназначено в Microsoft Azure, то у нас всего два слоя. Это Point-to-Site VPN, как я уже сказал, и Site-to-Site VPN. Служат они немножко для разных целей, разумеется, исходя из названия. То есть Point-to-Site VPN предназначен для тех сценариев, в которых у вас происходит соединение некоего, допустим, сотрудника, некой рабочей машины, которая расположена где-то удаленно, возможно, даже в Microsoft Azure, либо просто виртуальная машина у вас на сервере расположена, на которой сидит разработчик, либо это какая-то рабочая машина. Все это подсоединяется по Point-to-Site VPN без необходимости настроек, каких-то произведений настроек со стороны клиента к инфраструктуре Microsoft Azure. А если же говорить о Site-to-Site VPN, то здесь у нас все понятно. У нас есть локальная инфраструктура в ЦОДе, либо, опять же, в облаке. И у нас есть еще одна инфраструктура, и их нужно связать по безопасному каналу. Это можно сделать с помощью Virtual Network Site-to-Site VPN. Если же говорить о том, как это все выглядит, то если Point-to-Site настраивать, то, опять же, у нас есть некий сценарий, например, это разработчики, которые постоянно ездят, постоянно где-то находятся вне нашей инфраструктуры, и, разумеется, давать им с их рабочих машин доступ в нашу закрытую инфраструктуру, а не у всех есть, допустим, демилитаризованная зона, и поэтому давать им доступ в нашу внутреннюю инфраструктуру не представляется возможным, исходя из политик безопасности. Мы можем поднять для этих разработчиков некое количество виртуальных машин в Microsoft Azure, поднять шлюз виртуальной сети и подключаться по этому шлюзу, загружать агента виртуальной сети, устанавливать его на рабочую станцию и дальше подключаться уже к виртуальной сети, к виртуальной машине и, допустим, взаимодействовать как-то с нашим СОДом, с нашей локальной инфраструктурой. Если же говорить о том, каким образом это настраивать этот туннель, как, собственно, сайт-ту-сайт VPN, так и point-to-site, то, естественно, необходимо начать с того, что зайти на портал и, собственно, создать нашу виртуальную сеть. Затем мы можем ее сегментировать. Как вот здесь нарисовано, мы сегментируем в данном случае на определенное количество на фронт-энд сабнет и, допустим, бэк-энд сабнет на две подсети. Фронт-энд сабнет у нас расположены там, виртуальные машины, на которых крутится, например, веб-сервер, на котором размещается сайт, и в бэк-энд сабнет у нас размещается хранилище, может быть, SQL-сервер, что угодно, любая виртуальная машина, которая служит как бэк-энд. Они разделены по сегментам, то есть как здесь изображено 10.1.1.0.24 и 10.1.4.0.24. То есть они контактируют между собой не напрямую, но все-таки с одним хопом внутри нашей виртуальной сети. Дальше мы должны зайти опять же на портал, это все Александр покажет, загрузить конфигурационный скрипт для VPN-шлюза, который у нас установлен локально. То есть маршрутизатор, это может быть как железный, так и софтверный маршрутизатор. Кормить его непосредственно маршрутизатору, настроить его. Если он не кормится, об этом чуть-чуть позже, то произвести некое количество настроек. В зависимости от сложности, конечно, девайса, сложности настроек могут варьироваться. И дальше у нас все прекрасно заработает. Пакеты пойдут.
Ну и я бы добавил здесь, что первоначальная настройка, ну или по крайней мере, когда вы первый раз создаете такую виртуальную сеть, я как раз такой вариант покажу, ее, естественно, очень удобно делать через портал управления Microsoft Azure. Но в принципе, описание того, что собой представляет виртуальная сеть, ее подсетки, представляет собой по большому счету XML-файл. И в принципе, используя командлеты Microsoft Azure, вы в дальнейшем эту конфигурационную информацию, что, собственно, вы видели на слайде, можете использовать для того, чтобы на этой основе разворачивать, давая параметры нужные, эти виртуальные сети в требуемом объеме пачками Microsoft Azure и делать там все свои темные дела.
Да, собственно, Саша, у нас здесь возникает еще один сценарий девентеста, когда нам необходимо, например, разворачивать какую-то определенную инфраструктуру, причем ее надо разворачивать на короткое время. Естественно, вручную это все делать не очень хорошо, не очень, так сказать, по-самурайски, поэтому мы можем написать suite, PowerShell suite, набор PowerShell-овских скриптов, или даже взять их из интернета, в интернете они уже все давно лежат, и воспользоваться ими для того, чтобы в автоматическом режиме разворачивать свою инфраструктуру и гасить ее в том случае, когда она перестанет быть нужной. Поддерживаемые вендоры. Здесь сразу необходимо уточнить, что мы подразумеваем под поддерживаемыми вендорами. Под поддерживаемыми вендорами мы подразумеваем, что мы предлагаем уже настроенные, уже существующие скрипты для настройки определенных моделей маршрутизаторов, например, CSK. Мы предлагаем набор функций, набор функциональности для Windows Server 2012 RAS, например. То есть это то, что мы уже оттестировали, то, что гарантированно работает, и то, что мы поддерживаем. То есть если вы обратитесь в техподдержку, например, вам ответят. Естественно, что вы можете настроить любой другой девайс, практически любой другой девайс, если он поддерживает вот то, что у нас внизу написано, справа от железные шлюзы, то есть IKEA версия 1, 2 и IEEE 128/256, то вы можете, опять же, настроить это и сделать так, чтобы это завелось в вашей собственной инфраструктуре. Но это, разумеется, не будет поддерживаемым вендором. Относительно самых последних обновлений виртуальных сетей и поддержки, у нас появилась поддержка чекпоинта, Fortinet и OpenSwan. Напомню, что OpenSwan — это IPsec-овская реализация под Linux. То есть мы стали поддерживать уже даже линуксовые программные шлюзы. Саш, передаю тебе слово, точнее, руки передаю. Покажи, пожалуйста, как строить виртуальные сети и туннели.
Ну да, дело за малым. Теперь давайте мы это все попробуем реализовать. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на портал управления Microsoft Azure. Я использую свою подписку MSDN для реализации различных бесчеловечных экспериментов с Azure. И в частности, вы видите сейчас раздел «Виртуальные машины». Здесь у меня там три виртуалки запущены, вернее, присутствует, одна из них работает. Прежде чем я перейду к настройкам виртуальных сетей, давайте сценарий с вами рассмотрим, который я буду реализовать. Итак, наша задача — построить гибридную сеть. Иными словами, связать локальную сеть, локальную инфраструктуру с виртуальной сеткой, с каким-то набором виртуальных машин в Microsoft Azure. И делаем это для того, чтобы виртуальные машины в публичном облаке Microsoft фактически для и айтишников, и потребителей, работающих в локальной сети, выглядели просто как еще один, там, второй, третий дополнительные сегменты. Разница в работе с виртуальными машинами и приложениями внутри них, которые будут запущены в Microsoft Azure, будет, ну, пожалуй, только в скорости доступа по каналу связи. И все. Ну и, соответственно, как вы видели на слайде, для того, чтобы такую задачу реализовать, нам нужно, во-первых, понимать, как выглядит наша локальная сетка, какие IP-шные сегменты в ней присутствуют и из каких IP-шных сегментов, если выражаться точнее, мы хотим видеть кусочки в Microsoft Azure, ну и представить для себя, какую виртуальную сеть из каких сегментов мы хотим создать в Microsoft Azure. Ну, давайте приступим. На портале управления нас интересует раздел, который так называется «Сети». Сейчас у меня здесь, вы видите, создана одна сетка, ну а мы с вами посмотрим, как весь процесс выглядит. Итак, выбираем пункт «Создать», «Виртуальная сеть», и я рекомендую, если вы экспериментируете с виртуальными сетями, строите гибридные схемы, выбирать вот этот пункт «Настраиваемое создание», чтобы вы контролировали все параметры, которые можно задать при настройке такой виртуальной сети. Первое, что нам необходимо сделать, это указать какое-то имя для этой виртуальной сети. У нас их, естественно, может быть много. Прошу прощения, пробелы здесь, по-моему, недопустимы. И кроме имени указать вот в этом разделе так называемую affinity-группу, территориальную группу, как вы видите в русском варианте портала. Что собой представляет территориальная группа? Это способ сказать Microsoft Azure, что все виртуальные машины, которые впоследствии будут запускаться в рамках этой виртуальной сети, нужно развернуть, ну, физически максимально близко друг к другу, чтобы, я не знаю, пинг и задержки при обмене пакетами между этими виртуальными машинами были минимальны. Дата-центры в публичном облаке Microsoft достаточно большие, количество физических хостов там огромное, и понятно, что мы, наверное, хотим, чтобы вот этот сегмент, который мы создаем в Microsoft Azure, работал максимально производительно. Вот такую вот территориальную группу мы, соответственно, и должны указать. Если вы впервые создаете виртуальную сеть на этом портале, в этом списке у вас никаких групп не будет, и вы, соответственно, выбираете пункт «Создать новую территориальную группу». И в этом случае, что нам нужно сделать, это указать регион, где мы хотим создать виртуальную сеть и, как следствие, потом развернуть нужные нам виртуальные машины. Ну, например, выберем Западную Европу и задать имя для такой территориальной группы. У меня эти группы уже созданы, поэтому я просто в данном случае укажу группу в Западной Европе. Да? И перейдем к следующей закладке. Что мы указываем на этом экране? Вот здесь вы как раз с помощью чекбоксов справа говорите, нужно ли вам настраивать VPN подключение, если нужно, то какого типа. Точка-точка, сеть-сеть, или, вернее, точка-сеть, сеть-сеть, или тот другой вариант, что в принципе тоже допустимо. Более того, вообще говоря, вы можете не отмечать эти чекбоксы сейчас и вернуться к этой настройке потом, когда виртуальная сеть будет уже создана. Но я сейчас намеренно этот чекбокс нужный нам поставлю, поскольку, напомню, наша задача связать нашу локальную сеть вот с каким-то кусочком, с этой виртуальной сеткой Microsoft Azure. И интересует нас, естественно, раздел VPN сайт-ту-сайт, сеть-сеть. Если мы это сделали, появляется вот такой раздел «Локальная сеть», с помощью которой нам впоследствии нужно будет описать, что собой наша локальная сетка представляет. А если выражаться более строго технически, из каких, или вернее, в какие IP-шные сегменты нашей локальной сети Azure будет маршрутизировать пакеты. У меня один из таких вариантов уже готов, либо я указываю новую локальную сеть, и в дальнейшем мне нужно будет описать ее параметры. Кроме того, слева вы видите настройки DNS. Для чего эти настройки могут быть использованы? После того, как мы создали виртуальную сеть и разворачиваем в этой виртуальной сети одну или несколько виртуальных машин, эти виртуальные машины получают IP-адреса в Microsoft Azure динамически. Но если нам нужно впоследствии эти машины, например, включить в Active Directory, нашу локальную сеть, нашу локальную AD, то очевидно, что эти виртуальные машины должны использовать разрешение имен с помощью наших контроллеров домена, на которых поднята служба DNS. И если вот здесь, на этом экране, я укажу IP-адрес и имя одной или несколько DNS-серверов, реально существующих в нашей сетке AD, все виртуальные машины, которые мы в дальнейшем будем создавать и подключать к этой виртуальной сети, будут автоматически в качестве адреса DNS-сервера получать тот IP-шник, который я здесь пропишу. Что я, пожалуй, и сделаю, и скажу, что у меня есть контроллер, который называется dc01contoza.com. Ну, строго говоря, это не обязательно должен быть, конечно, контроллер домена, но если мы подключаем машину к AD, оно наверняка так и будет. И указать ее IP-шник 192.168.1.200. Это действительно тот контроллер домена, который у меня развернут в локальной сетке, в моей инфраструктуре, и который вы даже видели уже сегодня в одном из предыдущих экспериментов. Пока, да.
В общем-то, здесь можно даже и не использовать наш конкретный DNS-сервер, если вам хочется просто потестировать, то у нас в Azure предоставляется автоматический внутренний DNS-сервер, поэтому если у вас какая-то простая инфраструктура, вида не гибридная, то вы можете вполне использовать собственный DNS-сервер Microsoft Azure.
Совершенно верно. Ну и опять же, эту настройку вы точно так же можете поменять позже, когда виртуальная сеть уже создана, и ее можно будет поменять. Указали адрес DNS-а, идем на следующую закладку. Ну и вот здесь нам нужно указать два важных параметра. Ну, помимо того, что мы вот это подключение, то есть фактически туннель как-то называем. Ну, давайте. Позакорп. Так. Нам необходимо указать IP-адрес VPN-устройства, которое используется в нашей локальной сетке. Или, иными словами, с которым Azure будет пытаться установить туннель. Это, естественно, должен быть публично доступный IP-адрес, белый, так называемый IP-шник, причем в текущей реализации это туннель строится только по IPv4, если не ошибаюсь. Его и надо здесь указать, но пусть это будет что-нибудь типа вот такого адреса. Что дальше? Дальше вот в этом разделе «Адресное пространство» мы описываем, как выглядит наша локальная сеть. Ну, это, чтобы сказать, было, наверное, наиболее понятно. На самом деле, все диапазоны IP-адресов, которые вы здесь пропишете, Azure будет использовать для построения таблицы маршрутизации на своем роутере, с помощью которого она будет форвардить пакеты через туннель. Поэтому, если я здесь, например, указываю, что сетка выглядит, ну, скажем, вот так вот, 192.168.0.0 с маской 16, то как только виртуальная машина, которая будет создана позже и подключена к этой виртуальной сети, сформирует пакет с destination адресом 192.168 что-то там, Azure будет понимать, что этот пакет нужно через туннель отправить вот на это VPN-устройство, и дальше через него этот пакет, очевидно, должен попасть в нашу локальную инфраструктуру. И, в принципе, такое адресное пространство можно нарезать дальше, указывая здесь дополнительные диапазоны, для того, чтобы сказать, куда, на какие IP-шники нужно будет форвардить пакеты через туннель. Наконец, последний раздел – это настройка адресного пространства самой виртуальной сетки, которую мы создаем в Microsoft Azure. Ну, предположим, я буду использовать здесь адрес 1050. Сейчас мы с нулями только здесь разберемся. 10.50.0. Вечер. Показывают руки уже. 10.52.0 с маской. Давайте тоже сделаем ее 16. Готово. И вот это адресное пространство я дальше, там, если мне это необходимо, могу нарезать на подсетки. Как минимум две подсети нам необходимо создать. Одна подсеть, которая будет, ну, собственно, использована для выделения IP-адресов виртуальным машинам, которые мы впоследствии создаем здесь в Microsoft Azure. Ну, например, давайте сделаем эту сетку 10.50.1.0.24. И дальше можно продолжать и нарезать это адресное пространство по нашему усмотрению. И еще одна подсеть, которую нужно обязательно создать, если мы используем шлюз, это отдельная подсеть для гейтвея шлюза. И именно эту подсетку будет использовать Microsoft Azure для, опять же, маршрутизации пакетов через туннель. Строго говоря, неважно, какая конкретно подсеть это будет, но для красоты давайте я здесь сделаю 54. Ну, вот, наверное, все основные параметры, которые нам нужно задать здесь. И если мы все сделали правильно, давайте мы создадим эту виртуальную сеть, и нам остается только следить за тем, как этот джоб, эта задача выполняется. Вы видите, что сама по себе процедура создания виртуальной сети происходит достаточно быстро, но туннель как таковой пока еще не построен. Мы задали практически всю необходимую информацию в Microsoft Azure для того, чтобы последняя могла сформировать туннель. Но чтобы этот туннель таки появился, нам нужно теперь зайти в виртуальную сетку. Вот вы видите, диаграмма показывает, что шлюз, не только показывает, но и пишет, что шлюз пока еще не был создан. И, соответственно, наша задача нажать вот на эту кнопку «Создать шлюз» и выбрать вариант маршрутизации для этого шлюза, динамический или статический. По сути дела, какой вариант используется, определяется, какой вариант здесь надо выбрать, определяется тем, какое VPN-устройство используется в вашей локальной сетке. Для определенных устройств используется маршрутизация на основе правил политик, которые там заданы, это статическая маршрутизация. Для определенных устройств, например, если таким VPN-устройством является машина под управлением Windows Server 2012 или 2012 R2 со службой RAS, это динамическая маршрутизация. Ну и в документации Microsoft Azure, если вы перейдете вот в этот разделчик, вы легко сможете найти полный перечень устройств, которые, как уже Саша упоминал, протестированы, увидеть табличку, в которой показано для этого типа устройств, какой вариант маршрутизации, статический или динамический, нужно использовать. Вся эта информация присутствует. Ну и, соответственно, создать этот шлюз. И вот эта процедура создания шлюза занимает достаточно много времени, там порядка, наверное, 20-25 минут, поскольку действительно Azure у себя там программирует свои железки, формирует нужные таблицы маршрутизации для того, чтобы выстроить туннель к вашей локальной инфраструктуре. И, ну, чтобы мы не наблюдали с вами 25 минут, как тут бегают вот эти вот полосочки внизу в джобах, я для другой виртуальной сетки такой шлюз уже настроил. И тут нельзя не сказать большое спасибо моим коллегам из Microsoft Technology Center, которые с этой демонстрацией, с поддержкой инфраструктуры помогли. Шлюз, который вы видите вот здесь, как раз выстроен из Microsoft Azure на одно из VPN-устройств, которое расположено в московском Microsoft Technology Center. И то, что вы видите сейчас на экране, это финальный вариант. Вот эта радужная картинка показывает, что туннель, во-первых, построен, успешно работает. Мы видим объем входящего и исходящего трафика. Это важный параметр, поскольку, если я не ошибаюсь, биллинг, оплата происходит в том числе за объем трафика, который передается по этому туннелю. Следующий важный параметр, который вы увидите, когда шлюз у вас будет сформирован, это IP-адрес шлюза. Это вот тот самый IP-шник, который в результате вам нужно будет прописать в настройках VPN-устройства в вашей локальной сетке. Ну, то есть на стороне корповой сети, с которой мы этот туннель устанавливаем. Кроме того, внизу, поскольку в этой виртуальной сетке у меня уже запущена машина, вы видите, сколько виртуальных машин, какие IP-адреса из диапазонов, настроенных в этой виртуальной сетке, выделены этим виртуальным машинам и так далее. Ряд статистической информации. Ну и, наконец, после того, как шлюз на стороне Microsoft Azure будет полностью построен и сконфигурирован, теперь мы переходим к настройке нашего локального VPN-устройства. Я эти настройки покажу на примере Windows Server 2012 R2 с поднятой службой Routing and Remote Access. Но, строго говоря, Саша уже отметил это, что нужно сделать, понятно. Выстроить туннель, известны протоколы, известны настройки IP-адресов. Единственное, что нам пока не хватает, это пароль. Shared Key, общий ключ, который нужно прописать в настройках VPN-устройства. И этот ключ мы тоже можем с этой странички получить с помощью вот этого пункта меню управления ключами. Если вы нажмете на эту кнопку, то увидите здесь ключ, который можно скопировать в буфер обмена и прописать в настройках вашего VPN-устройства. Ну и, наконец, если ваше VPN-устройство вашим VPN-устройством является какой-то девайс из того списка, который вы видели на слайде, то действительно мы можем просто с помощью вот этой ссылки загрузить готовый скрипт, внутри которого будут все вот эти параметры уже прописаны. И в самом таком идеальном варианте все, что нужно будет сделать, это этот скрипт запустить на вашем устройстве. И этот скрипт пропишет все нужные параметры и выстроит туннель. Ну, если, например, здесь, в данном случае, я щелкну по этой закладке, мы выбираем поставщика, да, пусть это будет Microsoft. Соответственно, выбираем платформу, это служба Routing and Remote Access и операционная система. Что собой этот скрипт представляет? Давайте мы его откроем с помощью Notepad. Ну, в самом начале этого скрипта идет, скажем так, лирика. Это задание переменных, реализация нужных параметров. Собственно, деловая часть, она вот здесь реализована. Сейчас момент, я вам ее покажу. Вот смотрите, применительно к Routing Remote Access, это PowerShell-овский скрипт, который устанавливает роль Routing and Remote Access, устанавливает соответствующие фичи, включает дальше сайт-ту-сайт туннель Routing and Remote Access. И ниже вы видите настройки, которые связаны с конкретным интерфейсом. Поднимается Demand Dial интерфейс, который работает по протоколу Internet Key Exchange версии 2. Метод аутентификации общий ключ, и там дальше в этой строчке, ну вот его кусочек, он прописан, и, соответственно, ряд дополнительных параметров, как то, например, количество попыток установки соединений, и, наверное, самое важное находится вот здесь. Да, это информация о том, к каким сеткам, какой маршрут, вернее, добавляется в настройки VPN-устройства на вашей стороне. Но
да, это замечательно, в общем-то, наши изменения произошли. Частым вопросом раньше было, и да и сейчас, в принципе, нужно ли что-то донастраивать в этом файле. Раньше было нужно, действительно. Потом мы пошли навстречу пользователям и начали вставлять автоматически все значения в этот файл. Поэтому вот этот файл, который вы загружаете, все это готовый к употреблению файл для настройки вашего маршрутизатора.
Ну, по крайней мере, вот я лично это проверял как раз на Windows сервере с RRAS. Взяли физическую или виртуальную машину, на которой просто установлен Windows сервер, запустили этот скрипт, он все сделал. Это действительно работает. Но это не наши методы, что называется. Да? Я сейчас на примере как раз службы Routing and Remote Access покажу, какие шаги нужно выполнить руками, если по каким-то причинам этот скрипт сбоит, выполняются какие-то ошибки. Применительно к RRAS настройки достаточно простые. Вы развернули эту службу, сконфигурировали ее там в режиме, сконфигурировали эту машину в режиме VPN-сервера, и дальше нам необходимо создать demon-dial интерфейс. У меня такой интерфейс создан, вот он. Единственная тонкость, которая связана, ну, по крайней мере, с настройкой службы Routing and Remote Access Windows сервера, имя этого интерфейса должно совпадать с IP-адресом, который вы видите вот здесь. Тогда как бы Azure понимает, как установить связь. Это первое. Скажем так, тонкость. Ну, а дальше все достаточно просто. Если мы посмотрим в свойства этого интерфейса, то здесь мы, естественно, прописываем IP-адрес, который вы видите на портале Windows Azure. Это внешний IP-шник туннеля, или gateway, который развернут в Azure. Но в опциях можно там поставить persistent connection. Это, в общем-то, не так принципиально. Принципиальный момент вот здесь. В разделе security нужно явным образом выставить тип соединения, точнее говоря, протокол, который будет для этого использоваться. И в качестве метода аутентификации выбрать pre-shared key и внести туда вот тот самый пароль, общий ключ, который вы получите с помощью вот этой штуки. В принципе, это все, что касается настройки туннеля. И если все сделано правильно, то через какое-то непродолжительное время вы увидите, что интерфейс здесь находится в состоянии connected, как вы видите сейчас. Ну и на портале Windows Azure, Microsoft Azure, вы увидите вот такую картинку. Что теперь? Теперь, когда у нас создана виртуальная сеть, нам необходимо развернуть виртуальные машины, которые будут работать в рамках этой виртуальной сетки, соответственно, использовать туннель, который мы только что выстроили. Каким образом это делается? Создается виртуальная машина стандартным образом. Мы это показывали, в общем-то, много раз. Я сейчас лишь сделаю это для того, чтобы обратить внимание на привязку виртуальной машины к сетке или к конкретному IP-шному сегменту IP-шной подсетки, которую мы создали. Итак, создаем виртуальную машину, создаем из галереи. Если вы сейчас вспомните мою демонстрацию Azure Pack сегодня, да, вы видите, что очень похожи все эти экраны. Основные действия практически такие же. Выбираем операционную систему гостевую для виртуальной машины. В Azure поддерживается несколько, скажем так, вариантов этого Windows сервера с обновлениями, соответствующими на указанную дату. Указываем имя этой виртуальной машины. Давайте назовем ее, например, SRV02. Вот здесь мы выбираем шаблон, на основе которого виртуальная машина создается. Естественно, что портал управления Azure не позволит вам, как VMM, указать все мыслимые параметры для виртуальной машины. Памяти выделить столько, сколько вам надо, и процессоров столько, сколько вам надо. Здесь мы потребители, мы работаем с инструментом самообслуживания, поэтому характеристики виртуальной машины выбираем на основе шаблона. Я выбираю шаблон A1, одно ядро, там около 2 гигабайт оперативной памяти, и вот здесь мы указываем имя локального администратора, от имени которого мы в дальнейшем к этой машине сможем подключиться.
Вот пока Саша вводит свой длинный пароль, всех суперсекьюрный, обращу внимание на уровень, который здесь вот указан на этой вкладке, уровень базовый, стандартный, немножко может ввести в заблуждение одинаковость терминов в русском переводе. Чем они отличаются? Это совсем недавно было произведено это обновление, теперь у нас виртуальные машины могут работать в двух режимах. Это стандартный, то есть старый режим, там все доступно, вся функциональность доступна, там доступны эндпоинты, порты, для которых можно конфигурировать балансировку нагрузки, все, в общем, там балансировщик нагрузки работает, и вся функциональность доступна. И есть еще базовый. В базовом режиме у вас, в общем-то, ну, самая, может быть, близкая аналогия, это, наверное, Virtual Private Server, то есть простая виртуалка у вас есть, и, там, ничем не обвешанная, она примерно, насколько я помню, на процентов 30-40 дешевле, нежели стандартный режим. Поэтому, если у вас несложная инфраструктура, а вам нужен один сервер, то вам может вполне хватить базового уровня.
Ну, пароль мой длинный и сложный, и любимый, он должен быть действительно сложный. Здесь вот просто ввести раз, два, три вам не удастся, я же не пропустит такой пароль. Но если я ввел его правильно, нам остается указать имя облачной службы. Я напомню, что, по крайней мере, когда вы создаете стандартную виртуальную машину, она привязывается к некой облачной службе. Фактически это разрешаемое публичное имя, благодаря которому вы можете подключиться к этой виртуальной машине снаружи и, или объединить потом несколько виртуальных машин, например, в NLB-шный кластер, если это необходимо. Пусть система создаст новую облачную службу, по умолчанию это имя будет совпадать с именем виртуальной машины.
Это, в принципе, очень простой аналог, очень-очень простой аналог виртуальной сети. То есть облачная служба — это, как Саша сказал, это, во-первых, там публичная точка доступа, и, во-вторых, это прежде всего контейнер, в который вы можете положить несколько виртуальных машин, и они будут коммуницировать, в общем-то, напрямую, наиболее близко, находясь внутри дата-центра.
Ну и вот теперь мы с вами подошли вот к этой настройке, где нужно выбрать регион, территориальную группу, либо виртуальную сеть, и эти параметры действительно здесь есть. Да, выбираем, ну давайте мы сейчас с вами создали сетку Jumpstart, и появляются те сабнеты, он у нас один, как вы помните, я создавал, который в рамках этой виртуальной сети доступны. И явным образом вы указываете, к какой подсетке в этой виртуальной сети вы хотите данную виртуальную машину подключить. Соответственно, Microsoft Azure при создании этой виртуальной машины из этого диапазона выделит первый свободный адрес и присвоит этой виртуальной машине. Последние настройки, которые уже заодно здесь поясню, это учетная запись хранения. По большому счету контейнер, в котором будет располагаться VHD-файлы и настройки этой виртуальной машины. При необходимости мы можем создать так называемую группу доступности для того, чтобы, соответственно, повысить доступность этой виртуальной машины и обеспечить SLA необходимый. И, наконец, внизу вы видите конечные точки, endpoints, так называемые. Фактически это те порты, которые будут открыты на файволе этой виртуальной машины после того, как эта машина будет создана. Как вы видите, по умолчанию для виртуальных машин с гостевой операционной системой Windows это всего два порта для подключения по RTP и для удаленного управления через PowerShell. Это надо иметь в виду, в том числе, когда вы развернете такую виртуальную машину и попытаетесь, например, потестировать, как она через туннель работает, имейте в виду, что пинги к этой машине не пойдут до тех пор, пока вы внутри этой виртуальной машины не запустите Windows Firewall и не разрешите там ICMP протокола, например. Ну и эти конечные точки вы тоже можете потом там перенастроить. Вот, собственно, и все. И на последнем экране можем еще некоторые расширенные настройки задать. Мы там чуть попозже, наверное, пару слов о них скажем. Если я нажму вот эту кнопочку, Azure начнет создавать эту виртуальную машину. Но сейчас пока в этом необходимости нет. Виртуальная машина Azure SRV1, которую вы сейчас видите, которая сейчас выполняется, запущена, у меня уже подключена вот к этой самой виртуальной сетке, которая связана с Microsoft Technology Center. Давайте мы в эту виртуальную машину заглянем. Вот она. Вот эта виртуалка сейчас у меня работает в Microsoft Azure. Если мы с вами посмотрим на настройки IP, вы увидите, что IP-адрес этой машины 10.201.4. Но обратите внимание, что DNS-серверы этой машины прописаны строго определенные. И как раз это связано с тем, что при создании этой виртуальной сетки я тоже указал конкретные адреса DNS-серверов, которые запущены в локальной инфраструктуре Microsoft Technology Center. И поскольку туннель у нас работает, давайте мы попробуем какой-нибудь из этих DNS-серверов пингануть. Ну, скажем, например, там 10, 101, 33, 12. И вот, соответственно, сейчас этот пакет маршрутизируется через туннель, доходит до DNS-сервера, и пинг возвращается обратно. Можно там по TTL посмотреть, сколько хопов на своем пути этот пакет делает. Ну и канал у нас достаточно приличный, поэтому задержки весьма небольшие. А как следствие, теперь ничто не мешает мне эту виртуальную машину, например, просто включить в домен Active Directory, если это необходимо, и она будет работать в моей инфраструктуре AD, располагаясь при этом в публичном облаке Microsoft, и это вот прямая реализация вот этого гибридного подхода, гибридного облака. Вот так технически оно выглядит, так технически оно настраивается. Давайте мы вернемся к слайдам.
Спасибо, Саша, за прекрасную демонстрацию. Как обычно, твоему умению проводить демонстрации, чтобы не было ни одной ошибки, можно позавидовать исключительно.
Ну, ты просто не видел все мои предыдущие демонстрации сегодня, поэтому... Ну, спасибо, да.
Итак, коллеги, можно на слайды, пожалуйста? Итак, что мы посмотрели на то, каким образом мы можем создать виртуальную сеть сайт-ту-сайт VPN. Касательно того, о чем мы немножко не проговорили, это вкладка VM Agent. VM Agent при создании вашей виртуальной машины — это, в общем-то, функциональность, которая вам позволяет установить расширение на вашу виртуальную машину. Какие расширения? Это прежде всего основные, которые уже достаточно давно с нами, несколько целых месяцев. Это TIFF и Puppet. Для тех, кто занимается автоматизацией развертывания инфраструктуры, эти слова наверняка знакомы. Это open-source средства для управления инфраструктурами, то есть ЧИФ позволяет нам, грубо говоря, писать код для того, чтобы разворачивать инфраструктуру, а Puppet просто предоставляет очень удобное средство для автоматизации, для управления инфраструктурой. То есть вы можете, развернув у себя, например, локально Puppet-овского мастера, вы можете при создании виртуальной машины указать его IP-адрес и подключить вашу виртуальную машину в виде воркера, в виде этой виртуальной машины к вашему мастеру. По-моему, это прекрасно. И вот самых последних обновлений, которые произошли, это в VM Agent добавились расширения для обеспечения безопасности вашей виртуальной машины. Но у нас много чего делается для обеспечения безопасности виртуальной машины, однако все равно есть определенная необходимость в том, чтобы делать еще один, дополнять периметр безопасности в виде каких-то, например, средств типа Symantec или Trend Micro. То есть сейчас мы заключили партнерство, вот буквально объявили об этом на Тикеде там пару дней назад, и теперь вы можете устанавливать средства безопасности непосредственно на виртуальные машины. Они лицензируются соответственно правилам этих вендоров, Symantec, например. Однако это может быть удобным средством для того, чтобы дополнительный периметр защиты выстроить вокруг ваших данных, вокруг вашей инфраструктуры, внутри уже, собственно, развертывания. Итак, из самого интересного, что нового произошло на Тикхеде? Что у нас было? Раньше у нас было, прежде всего, не было статических IP-адресов для виртуальных машин, то есть мы вынуждены были при создании виртуальной машины, то есть мы ее разместили, она по DHCP что-то получила, и вот до того момента, пока мы ее, допустим, не перезагружали или не переразвертывали вообще, у нее этот IP как бы сохранялся, а после переразвертывания, например, менялся. Это, естественно, было достаточно сложно для поддержки, и, в общем-то, эту проблему мы решили. Дальше, не было multiple site-to-site VPN, то есть мы не могли подключить несколько сетей к нашей инфраструктуре в Azure, и не было VNet-to-VNet, то есть мы не могли две виртуальных сети в Azure соединить в едином туннеле.
Что же? Ну, да, я, кстати, да, подчеркну, этот вопрос, вот как связать несколько виртуальных сетей в Microsoft Azure, он там поднимался не один раз, и технически, конечно, это можно было реализовать, но при условии, что адресное пространство этих виртуальных сетей не пересекается, но это надо было быть вот такими способами, то есть там можно было выстроить туннель там, на VPN-шлюз, это VPN-шлюзы, прописать маршрутизацию в другую VPN-сеть, с которой построить туннель из Microsoft Azure, и вот таким образом через локальную инфраструктуру, например, как вариант связать эти сетки. И вот этот вариант взаимодействия, налаживания связи между разными виртуальными сетями в рамках Microsoft Azure, он, конечно, назрел. Да. Пожалуйста.
Это был экзамен на самурая, на ниндзя. Вот, сдав его, можно было становиться настоящим самураем инфраструктуры, особенно облачной гибридной инфраструктуры. Что же сейчас после Тикеда у нас произошло? Перво-наперво мы добавили поддержку резервирования публичных статических IP-адресов, во-первых, на уровне контейнера, то есть на уровне клауд-сервиса облачной службы, так и на уровне инстанса. Что мы раньше делали для того, чтобы сохранить? Ну, то есть у нас, допустим, есть инфраструктура уже, ну, естественно, если мы ее в продакшене используем, то как бы постоянно меняющиеся IP-адреса, это было не очень хорошо. И что делали? Делали, поднимали одну маленькую совсем виртуальную машину, чтобы она сохраняла нашу адресацию, которая раздается у нас внутри нашей инфраструктуры облачной. И мы ее постоянно держали, что, естественно, держали включенное, что, естественно, отражалось на нашем биллинге. И, в общем, когда мы должны были обратно развернуть виртуальные машины в том же виде, с тем же IP-адресами внутренними, например, не зарезервированными, мы должны были настроить это таким образом, чтобы виртуальные машины поднимались в том же порядке, в котором они гасились. Это было просто прекрасный экспириенс, поэтому IT-Pro, которые используют нашу виртуальную сеть, наши гибридные сети, они испытали безудержную радость, когда, наконец, мы добавили на Тикеде новые командлеты. Пока они в виде командлетов PowerShell выглядят, то есть если вы зайдете на портал Microsoft Azure, то вы не увидите этой функциональности. И, в общем-то, даже если вы выполните этот командлет, вы, опять же, не увидите ничего на портале, потому что это, ну, функциональность пока в превью. И если говорить о том, как это делается, то вы просто выполняете командлет new Azure Reserved IP, указываете виртуальную машину, указываете дополнительные параметры, и вот все, у вас на виртуальной машине, на уровне инстанса, на конкретной виртуальной машине, к этой виртуальной машине привязывается так называемый PIP, то есть Public IP адрес. У нас есть VIP, Virtual IP, у нас есть DIP.
Direct.
Direct, да. Да.
Или Dedicated.
Да, ну, что-то DIP, VIP, да. DIP — это, в общем, совсем внутренний адрес у нас. VIP — это то, что наружу, а PIP — это наружу еще и зарезервировано. Вот какая-то такая вот штука получается. То есть у нас три, получается, IP-адреса. Однако, может иметь, конечно, два. И после этого уже вы можете там ребутить, перезагружать, что угодно делать с вашей виртуальной машиной, и у нее будет сохраняться IP-адрес. По-моему, это совершенно чудесное обновление. И что касается сценариев, которые вот здесь работают, прекрасно ложатся на эту функциональность, ну, это, естественно, статический IP для Active Directory, для DNS-серверов, и вот уже не надо держать одну машину включенной. Поехали дальше. И, собственно, совсем новое, то, к чему там, надо получать отдельно доступ, писать заявку, ну, на самом деле, бумажную заявку практически. То есть нужно зайти на портал Microsoft Azure в раздел превью и отправить заявку на превью. Это Remote App Service. Что такое Remote App Service? Раньше мы не могли запустить Windows 7, например, на Microsoft Azure, клиентский Windows, я имею в виду, или клиентские версии Windows. Мы не могли по особенностям лицензирования Remote Desktop Services, мы не могли, допустим, предоставить офис как сервис нашим клиентам, нашим пользователям. Сейчас же с новым сервисом Remote App у нас есть возможность разместить клиентский софт. То есть, например, вот у нас уже поддерживается официально офис 2013 Pro Plus, и дальше уже выставлять его в качестве сервиса вашим пользователям. То есть у пользователя на разных платформах, на Windows, на iOS, на, честно говоря, не помню, есть ли на Linux у нас что-то, и я думаю, будет. И пользователи уже с тонкого клиента обращаются, в общем-то, к облаку и используют этот софт, который вы предустановили. То есть это, так сказать, можно аналог нашего того, что мы строили там с RDS и ремонтапами внутри нашей локальной инфраструктуры, только теперь в облаке и с гораздо более упрощенным принципом лицензирования.
Ну и не надо забывать о том, что, строго говоря, что находится внутри виртуальной машины, которую вы развернули в Microsoft Azure, в том числе может напрямую зависеть от вас. Поскольку, коль скоро мы говорим о гибридной инфраструктуре, вы можете подготовить в своем локальном ЦОДе на Hyper-V или с помощью Virtual Machine Manager VHD-диск, ну то есть создать виртуальную машину, установить на нее нужную гостевую операционную систему, Windows Server тот же самый, развернуть внутри этой гостевой операционной системы требуемый софт, затем эту виртуальную машину остановить и вот этот VHD-шник загрузить в Microsoft Azure. И на основе этого VHD-файла на портале Microsoft Azure создавать виртуальные машины. Вот это, наверное, наиболее, может быть, понятная иллюстрация этого нашего видения подхода Cloud S, когда мы действительно можем использовать одну и ту же виртуалку и локально, и в Microsoft Azure, и потенциально, естественно, у хостера, который предоставляет ресурсы своего ЦОДа для хостинга. При условии, естественно, что и там, и там, и там используется технология Hyper-V. Ну, по крайней мере, за Microsoft Azure мы ручаемся, что там используется именно Hyper-V. В принципе, возможно, обратная ситуация, когда готовый образ из Windows Azure, Microsoft Azure, вы можете загрузить HD-шник, я имею в виду, в ЦОД и на локальный ЦОД, и на его основе создать виртуальную машину.
Саша, очень важное добавление. Часто возникает вопрос, можно ли использовать VHDX. Потому что вот в новых версиях, например, нашего любимого продукта, там мы можем случайно создать VHDX.
Я бы даже сказал, не случайно, а по умолчанию, да, Windows Server 2012 именно он и создается.
Да, именно так вот. И мы можем, опять же, случайно залить этот образ в наше хранилище. Что произойдет? Не произойдет ничего, мы не сможем развернуть из этого образа виртуальную машину. То есть мы не поддержим, и я, честно говоря, не знаю, есть ли планы на поддержку такой VHDX в нашем облаке в Microsoft Azure. Поэтому вам необходимо учитывать, что заливаемый вами образ, он должен быть, во-первых, VHD, во-вторых, фиксированного формата.
Справедливое замечание. Единственное, что я отмечу по поводу фиксированного формата, если вы локально создали VHD динамический, тоже ничего страшного нет, потому что когда вы этот VHD будете загружать в Microsoft Azure, Azure автоматически сделает его фиксированным. Просто надо иметь в виду, что если вы при создании VHD файла на локальных Hyper-V серверах указали, что его размер 128 гигабайт, да, ну и поскольку он динамический, вы когда там создали виртуалку, установили гостевую систему, съелось у вас там, сколько там, 15 гигабайт пространства, не удивляйтесь, что когда этот 15-гигабайтный файл вы загрузите в Microsoft Azure, вы увидите там в контейнере файл размером 128 гигов. Он будет того фиксированного размера, который вы указали при настройки VHD файла.
Здесь можно вспомнить, опять же, вот ты, так сказать, про размер начал тему, да? Какого размера должен быть образ? Вот если мы не можем динамически его делать, да, из него разворачивать, что делать тогда? Сколько нам нужно? Здесь уместно вспомнить совет Марка Русиновича, который официально сказал, что, ребята, создавайте максимальный размер, насколько я помню, это 1 терабайт. Все ненужное, все, что не используется, мы обрежем. Вот все, что выше, вот, к сожалению, вот 1 терабайт и все. Поэтому, если у вас есть какое-то определенное опасение относительно того, что у вас будет этот образ должен быть больше с течением времени, то создавайте его ровно 1 терабайт. Вы будете платить только за те страницы, которые заняты вот этого
Ну, а при этом в зависимости от шаблона, на основе которого вы создали виртуальную машину у Microsoft Azure, не забывайте, что вы можете добавить определенное количество дополнительных VHD-файлов к этой виртуальной машине для того, чтобы располагать там дополнительные данные. Если я добавлюсь до 16, по-моему, виртуальных жестких дисков в самых толстых и дорогих шаблонах виртуальных машин. Ну и кроме того, вы можете из локальной инфраструктуры загрузить в Microsoft Azure VHD-файлы, которые содержат просто какие-то данные, для того, чтобы как раз эти VHD-шники подключать к виртуальным машинам, и там могут быть дистрибутивы, нужны вам софта, утилиты, код какой-то и так далее. Или вы можете создавать так называемые образы, то есть VHD, которые содержат гостевую операционную систему, и поднимать на основе этих VHD-шников виртуальные машины в Microsoft Azure. В последнем варианте, если вы готовите именно образ, не забудьте, что создав такую виртуальную машину в локальной инфраструктуре, прежде чем VHD-диск загружать в Microsoft Azure, его нужно обработать утилитой SysPrep, выполнить так называемую генерализацию этого образа. Ну и, соответственно, вернувшись к вопросу о том, образ или диск вам нужен в Microsoft Azure, давайте определимся с тем, что если вам нужно на основе этого VHD поднимать виртуальную машину с гостевой системой, которую вы туда установили, с теми параметрами, которые вы там задали, вы создаете образ, создали его локально, обработали утилитой SysPrep и загрузили этот VHD-файл на портал Microsoft Azure. И потом в портале Microsoft Azure или из System Center вы сможете на основе этого VHD-файла создавать виртуальную машину. Если вам нужны просто файлы-контейнеры, в которых содержится нужная дополнительная информация, вы такие файлы просто загружаете в Microsoft Azure, они там появятся в разделе «Диск». При создании образов надо помнить, что обязательно используем утилиты SysPrep. Не нужно размещать unattended файлы XML-ные на этом диске. Не нужно устанавливать интеграционные компоненты Windows Azure, особенно те, кто с Azure работает достаточно давно, помнят, что это такое, и любят эти вещи устанавливать. Не нужно устанавливать локально какого-то агента. Все подобные операции Azure выполнит за вас, когда вы этот образ загрузите на портал. Ну и небольшая иллюстрация к сказанному. Вы сегодня уже наблюдали App-контроллер, портал самообслуживания. Мы сегодня не один с вами портал самообслуживания смотрели, для управления инфраструктурой локальной или гибридной. И я сейчас еще раз вам демонстрирую App-контроллер, к которому я подключился под своей учетной записью с административными правами. И вы видите, что у меня здесь в App-контроллере подключены ресурсы, подписка Microsoft Azure. Поэтому, если я перейду в раздел, например, «Виртуальные машины», то в этом разделе я увижу виртуалки как локальные, которые находятся в ЦОДе, управляются Virtual Machine Manager, так и вот уже сейчас их на экране видите, те виртуальные машины, которые вы видели вот здесь, вот на портале управления Microsoft Azure. Вот они три. Здесь я их вижу, естественно, из App-контроллера. И отсюда, из App-контроллера, я могу создавать виртуальные машины. И они будут создаваться либо, ну давайте, нажмем кнопку Deploy. На первом шаге нам нужно выбрать облако, и я могу либо указать локальное облако, управляемое VMM, либо вот это самое публичное облако Microsoft Azure, и тогда я прямо отсюда из контроллера создам виртуалку в Azure. И, наконец, из этого же App-контроллера я могу загружать подготовленные VHD-файлы на портал Microsoft Azure для последующего использования. Вот в частности, если я перейду в контроллере в раздел Library. Здесь видны как элементы из библиотеки VMM, так и контейнеры и соответствующие там VHD-файлы в моей подписке Windows Azure. Вот, в частности, вы видите VHD-файлы тех виртуальных машин, которые у меня в Azure запущены. И, соответственно, я могу непосредственно из App-контроллера загрузить нужный мне VHD-шник в Microsoft Azure, либо с помощью командолета соответствующего PowerShell эту же процедуру можно выполнить. И, наконец, еще одна возможность, которая присутствует в App-контроллере, это возможность использования просто-напросто шаблонов виртуальных машин. То есть я могу VMM создать шаблон виртуальной машины и на основе этого шаблона, который хранится в библиотеке VMM, развернуть виртуальную машину в Microsoft Azure. Ну, понятно, если выполняются все необходимые параметры, то есть есть VHD-диск, а не VHDX. Вкладываемся в ограничения параметров памяти, которые доступны в Microsoft Azure и так далее. Ну и вот поскольку у меня на портал Azure мои VHD-файлы подготовлены вот таким образом загружены, вот посмотрите, если я вернусь на портал управления Microsoft Azure и выберу пункт «Создать виртуальную машину», «Создать из галереи», то то, что мы видим вот здесь, в этой части, это вот все доступные образы, их достаточно много, с разными операционными системами, которые хранятся в галерее Microsoft Azure. И внизу вы увидите два файла, это мои VHD-шники, которые я подготовил локально и загрузил на портал Microsoft Azure. Можно просто выбрать раздел «Мои образы», и тогда только эти файлы будет показывать мастер создания виртуальной машины. Ну а дальше все те же самые шаги. Нажимаем кнопку, указываем имя, выбираем шаблон и так далее, но эта машина будет создана на основе VHD-шника моего, который уже загружен на портал. В частности, у меня, например, там в этом VHD-шнике, если посмотреть, вот скажем, на это описание, Utility System Terminal сразу же установлен. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, App-контроллер не единственный инструмент, не единственная компонента систем-центра, которая на текущий момент поддерживает работу в гибридных структурах. Если мы говорим о систем-центре 2012R2, у вас есть возможность в оркестраторе теперь создавать ранбуки, процедуры, которые выполняют определенные действия в облаке Microsoft, Microsoft Azure. Если мы говорим об Operations Manager, эта компонента способна выполнять мониторинг не только инфраструктурных объектов и виртуальных машин приложений, запущенных локально, но и объектов Microsoft Azure. В предыдущем Jumpstart мы говорили о том, как можно с помощью утилиты Azure Backup выполнять резервное копирование нужных вам виртуальных машин или физических серверов в Microsoft Azure. И я отмечал, что DPM из состава System Center 2012R2 также может использоваться для реализации такого сценария. И DPM вы можете настроить таким образом, чтобы он выполнял бэкап локальных физических или виртуальных машин, и потом этот бэкап загружал и сохранял в контейнере Microsoft Azure. Таким образом, интеграция компонент System Center действительно позволяет уже сейчас вам строить полноценные гибридные структуры и управлять с помощью одного инструмента, каковым является System Center, такой гибридной схемой. Ну и это все, что мы хотели сегодня отметить. Традиционные ресурсы вы видите сейчас на слайде. Лучший способ изучить эту технологию – попробовать. Попробовать с помощью, например, evaluation версии Windows Server и System Center. Вы можете оформить пробную подписку Windows Azure для того, чтобы поэкспериментировать, поработать с этим порталом. Ну и, естественно, достаточно много информации и о Windows Server, и о System Center, и о Microsoft Azure, в том числе, ну, с точки зрения IT-специалистов, уже есть на обучающем портале Microsoft Virtual Academy. Как я говорил в самом начале, материалы этого джампстарта будут в виде записей доступны на портале Microsoft Virtual Academy. Следите за новостями на портале Technet. Как только запись этого мероприятия появится на MVA, на портале Technet вы увидите соответствующую новость, анонс. Ну а сейчас я еще раз покажу свои контакты. Те вопросы, которые у вас накопились, которые не получили ответов сегодня, в течение дня направляйте на мой email, я буду подключать коллег, которых вы видели сегодня, Артема Проничкина, Сашу Белоцерковского, также других уважаемых коллег, для того, чтобы они мне помогли ответить на те вопросы, на которые я мог ответить сейчас или там не затронул эти темы в течение сегодняшнего мероприятия.